Говорит радио «Свобода». В эфире программа «Время гостей». У микрофона Михаил Соколов. В нашей московской студии заведующий кафедрой всеобщей отечественной истории Высшей школы экономики профессор Леонид Васильев, зампредседателя правления общества «Мемориал» доктор философии Никита Петров. И мы ждем, еще к нам должен присоединиться депутат Государственной Думы России Сергей Марков, представитель фракции «Единая Россия». Я напомню, телефон прямого эфира 8 800 222 12, бесплатный для жителей всех регионов России, пейджер в Москве 660-1046, электронная почта mail@radio-svoboda.ru, смс-сообщение с вопросами вы можете послать на номер +7 903 743 2801. И я хочу обозначить нашу тему. Это, собственно, общественная программа об увековечивании памяти жертв тоталитарного режима и национальном примирении. В просторечии ее назвали программой десталинизации. Эту программу выдвинул Совет при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека, и довольно, вот уже последнюю неделю, довольно бурно она обсуждается, по крайней мере, в интернете. Я так обозначу цели программы. Это модернизация сознания российского общества через признание трагедии народа времен тоталитарного режима, содействие созданию в обществе чувства ответственности за себя и за страну, обеспечение поддержки программы модернизации страны со стороны наиболее образованной и активной части населения, укрепление объединительных тенденций на территории бывшего СССР через осознание общности трагического прошлого и укрепление международного престижа страны. Вот я обращусь к Никите Петрову, представителю мемориала. Что вам кажется действительно главным и принципиальным в этом достаточно объемном документе? На чем вы бы заострили внимание слушателей?
Ну, прежде всего, я бы не сводил все к такому, я сказал, упрощенному взгляду, как просто десталинизация. Речь идет на самом деле о преодолении не просто стереотипов каких-то, которые еще давлеют над массовым сознанием, но и к некому четкому и ясному правовому повороту, когда мы дадим юридическую оценку прошлому. И программа тем, на мой взгляд, и ценна, что она предлагает целый комплекс мер, который касается разных сфер. Это и увековечение памяти жертв репрессий, и оказание помощи пострадавшим от репрессий, и открытие архивов, и, естественно, это создаст иную, я бы сказал, обстановку в научном сообществе, потому что сегодня мы встречаем очень много спекуляций на тему прошлого, не подкрепленных, разумеется, ничем. Ну и, разумеется, это и, как я уже сказал, юридическая оценка. Весь этот комплекс мер, с моей точки зрения, необходим и давно назрел. Почему? Потому что главное наследие советского прошлого мы сегодня видим воочию. Это отчуждение человека от власти. Это по-прежнему желание власти принимать решения без оглядки на общественное мнение. Это вот один из до сих пор, я бы сказал, серьезных факторов, которые не дают возможности развиваться гражданскому обществу. Достаточно вспомнить скандалы, связанные с Речником, с Южным Бутово. Это вот нежелание власти или любое недовольство вызывает не просто негодование власти, но и желание жестоко подавить. Вот это на самом деле никакая неуправляемая демократия, как сейчас модно говорить, а это вообще не демократия.
Ну что ж, я обращусь к профессору Леониду Васильеву. Леонид Васильевич, вы человек, который сталинское время, собственно, помнит. Вы закончили МГУ, по-моему, в 1953 году. Вот ваше ощущение, когда через полвека после смерти Сталина, даже больше уже теперь, естественно, вы вот читаете такую программу, что вы думаете, собственно, насколько это актуально? Может быть, это уже опоздало на действительно вот на эти полвека?
Отнюдь. Я действительно помню многое из того, что было раньше. И вообще я по специальности историк, и поэтому мне свойственно, должно и помнить, и понимать. И поскольку речь сейчас идет, как мой коллега Никита Петров только что сказал, не столько о десталинизации, об этом, кстати, говорилось и в комиссии при президенте, когда принимался этот вопрос, не столько о десталинизации, сколько о тоталитаризме. И о причинах, почему этот тоталитаризм в нашей стране оказался столь силен в нынешнем, вернее, уже в прошлом 20 веке, и остается еще в своем рецидивном виде еще достаточно сильным, то я должен кое-что сказать о том, откуда он взялся. Так вот, взялся он не с неба, а от марксистского коммунизма. А коммунизм в XIX веке появился как противник, принципиальный противник процветающего буржуазного Запада. В чем был смысл вот этого вот противостояния? Ну, с самого начала скажу, что поскольку я представляю в истории очень большой отряд востоковедов, и поскольку на счастье востоковедов и изучение Востока в те годы, когда я кончал университет и начинал свою научную работу, руководящие органы ЦК КПСС очень интересовались тем, что происходит на Востоке, они нам давали в некотором смысле карт-бланш. Изучайте, ребята. И мы изучали. И, надо сказать, поизучав, кое к чему пришли. Так вот, на Востоке в древности возникло общество и государство в своей примитивной форме мировой деревни. Подчеркивайте два слова. Мировой деревня. Это система власти и собственности, где главная власть, главный порядок, а народ – это подданные, народ – это рабы. Спустя некоторое время на Западе в античности произошла мутация, которая изменила положение вещей, но уже не на Востоке, а на Западе. Власть стала быть поставлена на службу общества. Это мировой город, в противоположность мировой деревне. И отличие его заключалось в том, что он предоставил условия для развития протокапитализма и рыночно-частнособственнических отношений, которые поддерживались властью. Вот эта античная традиция Запада просуществовала после гибели Рима на территории средневековой Западной Европы, и хотя ей было нелегко, поскольку параллельно с ней существовали феодальные монархии, шел процесс постепенной вестернизации западного мира и западного феодализма. А Восток оставался Востоком. И характерным для Востока было наличие того, что я называю сервильным комплексом, когда люди ощущают себя рабами, подданными не столько в реальной жизни, их уж так не мучили, не заставляли работать чрезмерно, сколько психологически.
И это
они
остается?
Ощущали себя рабами, и это остается на Востоке, во всяком случае, до середины 20 века сильно оставалось, кое-где остается и сегодня. А вот Россия оказалась волею судеб передовой частью мировой деревни, рядом с Западом буржуазным, который процветал, который в XIX веке уже достиг эпохи своего триумфа, когда уже там возник марксистский коммунизм как противостояние мировой деревни мировому Западу, но со ставкой на пролетариат. А пролетариат, как известно, Маркс брал из мирового города, мирового Запада, а не из мировой деревни. И вот это вот очень важно. Коммунизм марксистский потерпел поражение в мировом городе, в западном буржуазном мире, и к концу жизни Маркса от него почти ничего не осталось. А вот в России, которая оказалась на передовых позициях мировой деревни рядом с капиталистическим Западом, появились большевики, которые переинтерпретировали марксизм для нужд мировой деревни. И вот с этого начался путь, по которому шли большевики, использовав отсталость русской деревни, бросая лозунги, которые воспринимаются мировой деревней, и в конечном счете доведя дело до того, что был произведен переворот, результатом которого стал тоталитаризм. И вот этот самый тоталитаризм, о котором я хотел, или вернее, уже сказал пару слов, но скажу еще, вот этот самый тоталитаризм, он оказался порождением не только российского большевизма с переинтерпретированным марксизмом в кармане, но и российской мировой деревни в ее крепостническом варианте с мощным сервильным комплексом, которым Русь обязана была и татарскому игу, и крепостному праву, и таким деятелям, как Иван Грозный, и многому другому. В итоге тоталитаризм в России восторжествовал. Мало того, он дал начало тоталитарным режимам правого толка, итальянскому фашизму, немецкому нацизму, многочисленным полутоталитарным, полуавторитарным режимом в Европе и в Латинской Америке, и все они играли на бедности мировой деревни, все они играли на отсталости своих стран, все они обещали равенство и справедливость своим народам, и именно это все создавало тоталитарным режимам и вождям огромный престиж и поддержку, которую они обретали.
Да, Леонид Сергеевич, время для короткого объявления. Дальше мы продолжим. Сергей Марков. Да.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Отголоски декабрьских событий в Минске в жизни сегодняшней Белоруссии обсуждают только что вышедший на свободу политик Анатолий Лебедько и журналист Павел Шеремет.
Ждем ваших звонков с 9 часов вечера. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Мы продолжаем наш разговор в прямом эфире. Никита Петров, общество «Мемориал», Леонид Васильев, профессор Высшей школы экономики, и Сергей Марков к нам присоединился, депутат Государственной Думы России. Я верну вас в современность. Сергей, ну что вы скажете вот о программе, собственно? Вам кажется, она актуальной, интересной, нужной? Вот она побеждает тот сервильный комплекс, в конце концов, о котором говорил профессор Васильев только что?
Знаете, ну, прежде чем я могу поговорить, конечно, о истории, поскольку я читал в Московском государственном университете на протяжении 5 лет 3-семестровый курс «Тоталитарные и авторитарные режимы 20 века», и тоже как бы можем немножко просуждать о том, какова природа различного рода тоталитарных режимов. И в этом смысле, конечно, с коллегой Василием не вполне согласен. Я вывожу этот тоталитаризм российский не из природы России, не из природы русского народа, а не из природы русской ментальности, культуры и так далее, а скорее из общих законов создания массового индустриального общества. И если говорить более конкретно о программе, то я бы полностью согласился с идеей увековечивания жертв тоталитарного режима. Это, ну, вы знаете, у меня, кстати, отец мамы, так сказать, погиб в сталинском лагере. Вот только что 31 марта была его, значит, годовщина гибели. Взяли ни за что, он был сапожником, так сказать, простым, просто не хотел вот все сдавать и тут заниматься чисто крестьянством, хотел продолжать заниматься по-прежнему сапожничеством, что умел хорошо занимался делать. Они из района около Кимры, если вы знаете, Кимры такой, очень такой обувная столица такая была Российской империи, значит, и из моей вот собственной истории семьи хорошо знаю, никакого особенного почитания не было Сталина. Они мне, так сказать, бабушка мне вот очень хорошо уже такую рассказывала историю, значит, когда она повезла своему сыну еду, да, он был в это время в тренировочном лагере, их забрали в армию, да, а там было так, что очень хорошо, нормально кормили на фронте, а когда тренировали, они практически не кормили, экономили еду, они там голодовали, и вот, значит, он, 50 км ей нужно было пройти пешком, потому что машинам был приказ строгий не брать никого, гражданских не посаживать по дороге. И вот она идет, значит, через обледенелые эти дорожки, там карабкается, и, так сказать, несколько раз у нее получается, она срывается, а это такое место, если вы знаете, значит, там рядом с Дубной, значит, там огромный памятник Ленина, огромный памятник Сталину стоял, потом его взорвали. То срывалась, она говорит, я бы села и заплакала, и, значит, и говорю, что же вы, ироды, над нами делаете, что же над нами издеваетесь, когда же вы закончите? Поэтому, конечно, этот тяжко, так сказать, дланью этот тоталитарный коммунистический режим лежал на нашем народе. И, конечно, поэтому вот эта программа вековечения жертв тоталитарного режима, я бы сказал, борцов с тоталитарным режимом, тоже обязательно должна быть. Отчасти у нас есть там Андрей Сахаров, так сказать, Александр
Солженицын. А вот как объяснить, что ваша партия, вот вы сами из семьи, так сказать, пострадавшие от тоталитарного режима, А вот ваша партия за все годы большинства в Государственной Думе абсолютно ничего не сделала как раз вот по этой самой программе. Только отняла у репрессированных льготы, перебросила их на региональный уровень. Теперь в одном месте, где богато могут заплатить человеку, там, не знаю, 3 тысячи, а в другом месте там 200 рублей, где нищий регион. То есть вы только репрессированных ограбили, получается. Вот у вас слова-то вроде правильные, а если посмотреть за десятилетия действия партии «Единая Россия», даже по десталинизации, ну, слушайте, одна болтовня. Там у вас есть депутат Мединский, вот он там предложил недавно переименовать, по-моему, станцию Войковская. И ничего не сделано. Так где ж вы правящая партия-то? У вас только когда начальство скажет, по всей видимости, вот как Дмитрий Медведев, если он утвердит эту программу, вы, конечно, будете там голосовать, принимать какие-то решения, а самостоятельной у вас политической воли, похоже, нет.
Не совсем так, Михаил. Вы не совсем правильно представляете механизм принятия решений. У нас вполне дискуссия, так сказать, идет до принятия решения, а потом...
Когда из администрации президента
бумажку пришли? После этого она реализуется. Ну, мы считаем своим лидером президента, премьер-министра, как бы... Вы знаете, партия – это все-таки не такая, скорее, с военной дисциплиной. Смотрите, как он... Каддафи и повстанцы воюют, да? Значит, Каддафи армия
и побеждает. Давайте не про Ливию, давайте про Россию.
А у повстанцев, так сказать, толпа вооруженных людей. Вот у нас не толпа, так сказать, вооруженных идеями людей, все-таки такая политическая армия. Значит, да, если вы уже просто сами с тем ушли, я вам объясняю эту ситуацию.
Так я, значит, я пытаюсь, да, получить ответ, почему вот хорошие льготы, идеи были льготы, у мемориала всегда, а вы
что
ничего не делали.
Войковская, это мы вместе с Мединским, кстати, подписывали, и у нас должна быть встреча сейчас с руководством мэрии. Это, конечно, безобразие, то, что имени Войкова, это убийцы, так сказать, названо достаточно большое количество.
Нет, много
и много других, и по другим тоже, но это просто наиболее яркая такая, что убийца вот этих княжон, детей, так сказать, императора Николая, значит, ну, это ужасно. Ну, это символ какой-то вот этого коммунистического засилия. А в то же время...
Сколько у нас в стране городов? Дзержинск, Киров.
Да,
Ленинград.
Да, согласен, вот есть такие...
Омск, почему-то Ленинградская.
Вот есть такие просто...
Свердловская.
Да. Что согласен, там? Ну там просто по этим самым Дзержинска там еще как-то
до одного указа
споры какие-то идут, слушайте. Да, значит, что, а вот это вот Войкова, насчет Войкова, ну, абсолютно, нет людей, которые им нравится Войков вообще, это
сказать. Слушайте, ну какие могут споры быть о Дзержинском, человеке, который заложников, расстрелил заложников, поставил на поток?
Я не в восторге от Дзержинского, а но я могу сказать, что по поводу Дзержинского в обществе есть разные точки зрения, по поводу Войкова нет.
Памятник, слава богу, убрали.
И мы считаем,
Слуданской
что...
Слуданской площади. Вовремя.
Его свергли. Они просто...
Я сам присутствовал когда-то при этом действии.
В результате указа, так сказать, убрали.
С большим удовлетворением.
Да. Коллеги, но я тоже как бы хотел немножко покритиковать чуть-чуть программу, да?
Да, это приятно.
Давайте. Значит, дело в том, что...
Не ответив на мой вопрос, покритиковать программу. Да. Ну, вот в этом вся Единая Россия.
Не, я как бы... Ну, хорошо, я на ответ просто вы отвлеклись. Там вообще просто большинство льгот, они вообще все практически льготы ушли с федерального на региональный
вот
уровень.
Я и говорю,
исходя из того, что льготы – это как бы такая форма зарплат, а уровень жизни средних в разных регионах разный. И потом предполагается, что уровень льгот будет привязан к средним зарплатам по региону.
Но не получилось. Он, кстати, но признайте вы ошибку, слушайте.
Да, наверное. Я вот поэтому конкретному вопросу, я не очень в теме, да. Значит,
а голосовали-то за небось.
Секундочку. Думаю, что это было до меня. Значит... это вот общая такая тема по льготам, она не имеет никакого отношения к сталинизму, не сталинизму.
Как это не имеет отношения? Это имеет отношение к людям, которые пострадали от тоталитарных режимов.
Вы понимаете, что хочу сказать, что это общая есть концепция передачи льгот вместе с полномочиями, вместе с налогами, с федеральным уровнем, на региональный уровень.
Остались ветераны, например, Великой Отечественной войны, чьи льготы никуда не передавали, и им платит федеральный бюджет. Так что вы меня тут не запутаете, Сергей Александрович. Но если вы хотите покритиковать, я с удовольствием вам дам слово, а потом мы обсудим.
Значит, да, вот в чем моя критика, так сказать, о программе? Черт, я полностью... Я согласен с идеей увековечения жертв и борцов против тоталитарного режима. Просто не просто жертвы, у нас и борцы реально боролись с ним, так сказать. Были огромное количество людей, пострадало и так далее. Значит, но мне кажется, что десталинизация в целом, она, конечно, прошла давным-давно. Значит, и А она началась при Хрущеве, как известно, потом в какой-то мере продолжилась при Брежневе, а уже не как, так сказать, за государством, а как закрепление, как формирование с частной жизни. На самом деле, главный враг тоталитаризма – это частная жизнь. Если мы помним, при Брежневе эта частная жизнь развивалась в огромной степени, так сказать. Именно тогда диссидентов стали уже перед тем, как сажать, 10 раз приносят в КГБ, 10 раз поговорят, не обижают ли его на работе, предложат что-нибудь такие пряники сначала, а только потом репрессировали. Все это вот это и есть разложение реального тоталитаризма, реальной десталинизации. Но потом Михаил Сергеевич Горбачев, так сказать, забил последний гвоздь в крышку гроба.
Только как-то это с социологией не сходится, что Сталина как-то любят больше
да
и больше.
Да объясню социологии. Да
особенно
не Сталин,
в путинские времена.
Да не
времена.
Сталина они любят. Они ненавидят Кисель в 90-х. Понимаете? И после этого
по-моему, они сигналом вашей партии
после
следуют.
После этого на Россию обрушилась беда не тоталитаризма, а обратного тоталитаризму. 90-е годы вместо нормального порядка и вместо жесточайшего тоталитарного порядка пришел полный хаос и беспорядок анархии.
Сергей Саш, ну о программе я вас прошу.
О программе я
говорю.
Мы же
не 90-е годы обсуждаем.
Я же обсуждаю вам и говорю, это от этого люди-то чувствуют, что, нам,
что
сейчас,
вам не нравится?
Нам сейчас угрожает не сила государства, а слабость государства.
Еще раз говорю.
А вот если мы говорим...
Что вам не нравится?
Я же говорю, не нравится то, что сейчас ставится задача дестеринизации.
А
она
когда
выполнена.
Надо ставить?
Это ложная абсолютно задача.
О, вот то есть вы стратегически подошли. Подождите, то есть поставлена ложная задача.
Ограничивание памяти жертв тоталитарного режима и национальном
вот
примирении.
Это не ложное.
Это не ложное. Так
если
это
мы
есть та
вот
самая программа.
Если мы говорим о дестеринизации, сознании, еще как-то что-то.
Дестеринизация – это просторечное название программы, как ее поняли, в том числе и вы.
Вот я говорю.
А вот в самой программе, которая опубликована, вам что не нравится?
Вот это увековечивание, так сказать, и так далее.
Это за.
Это абсолютно за, да.
А что против?
А вот программа там...
Вы сказали, не актуально.
В учебниках, так сказать, всякие там, так сказать, и так далее. Все вот это вот, так сказать, сера, она уводит несколько обратную сторону. Мне кажется, вот я пытаюсь договорить все-таки. Я вот занимаюсь проблемой гражданского общества, да. Мне кажется, что главная угроза гражданскому обществу не тоталитаризм государственный, который всегда практически бывает, а противоположная угроза. Понимаете?
Какая же?
Позвольте, я
атомизация общества, гипериндивидуализация. У нас тотальная власть не государство. У нас тотальная власть продажности и денег. Вот что мы должны убрать, прежде всего, для того, чтобы общество нормально развивалось.
Это социализм, что ли, заведете?
У нас тотальная власть эгоизма, понимаете? Мы общество победившего эгоизма. А не общество государственной диктатуры. Поэтому это обратное. Мы должны учить людей, как вместе действовать. Понимаете? И когда люди против Сталина, вот за Сталина кто-то выступает, они не за Сталина. Они говорят, мы за то, чтобы государство было, а не слюнявый кисель. Понимаете?
Так это, вы такой приговор дали последним 10 годам, понимаете? Вы 10
Сергей,
лет у власти,
Сергей,
но я вынужден, у нас выпуск новостей сейчас, поэтому я вынужден
это
вас прервать. Сергей Марков,
годам,
Леонид Васильев и Никита Петров в студии «Радио Свобода», и мы продолжим после выпуска новостей.
«Радио Свобода», новости.
В Москве 19:30. Коротко о главных новостях. На северо-востоке Японии произошло землетрясение магнитудой 7,4. Объявлено предостережение о цунами. По данным геологической службы США, эпицентр располагался на восточном побережье острова Хонсю, в 144 километрах от атомной электростанции Фукусима-Даичи. В Центральной Мексике произошло землетрясение магнитудой 6,5. Сведений о жертвах и разрушениях пока не поступает. На юго-востоке Москвы в результате массовой драки с огнестрельными ранениями госпитализированы 2 человека. Как сообщил источник правоохранительных органов, драка с участием около 30 человек произошла в одном из ресторанов. Президент Банка Москвы Андрей Бородин с сегодняшнего дня вновь руководит кредитной организацией, но из офиса в Лондоне. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на текст приказа Бородина. Россия передала Польше часть материалов уголовного дела о расстреле польских граждан в Катыни, которые ранее были засекречены. Сообщается, что среди документов, в частности, справки о судимостях и месте захоронения людей. Президент Украины выступает за оптимизацию газовых и нефтяных контактов с Россией. Об этом Виктор Янукович заявил сегодня в ходе выступления с ежегодным посланием Верховной Раде. Белорусский оппозиционер Анатолий Лебедько, который сегодня был отпущен из следственного изолятора КГБ в Минске, заявил о бесчеловечном обращении в заключении. На востоке Ливии 13 повстанцев погибли при ударах авиации НАТО, есть раненые. Один из командиров антиправительственных войск заявил корреспонденту BBC, что по позициям повстанцев по ошибке были выпущены как минимум 4 ракеты. Численность войск, сохраняющих верность бывшему президенту Кот-д'Ивуара Лорану Гбагбо, не превышает 1000 человек. Радио «Свобода».
В эфире программа «Радио Свобода. Время гостей». У микрофона Михаил Соколов. В нашей московской студии профессор Леонид Васильев, депутат Государственной Думы России, фракция «Единая Россия» Сергей Марков и зампредседателя правления общества «Мемориал» Никита Петров. Телефон 8 800 222 12, пейджер в Москве 660-1046. СМС-сообщение можно послать на номер плюс 7 903 743 2801, и я посмотрю, что слушатели нам написали. «Сталинизм при Путине неискореним», пишет Владимир Салтая. В СССР строили коммунизм рай на земле, при этом давили танками Венгрию и Эстонию. Сейчас у нас десталинизация, но бомбим Грузию, убиваем в Лондоне, распространяем оружие. Может быть, хватит трепать языком. Могила Сталина прямо на Красной площади. Так, у нас нет никакого государства. Подпись НЕ, это, наверное, Сергею Маркову. Программа десталинизации необходима, нужно освободить мавзолей от мумии Ленина, основоположника диктатуры большевиков и тоталитарного режима в России. Напомнить в программе, что был осужден культ Сталина, и сейчас осудить культ Путина и Медведева, потому что культ это развивается безостановочно. Сначала правление Путина, госпожа Савельева пишет. Так, Сталин отучил народ работать, это развалило СССР, Александр пишет. Единая Россия – это враги народа, Сергей из Тамбова. Это, видите, и терминология.
Сталинизм.
Программа
тоталитарными методами против тоталитаризма.
Так, программу десталинизации нужно включить пункт осуждения и думы за возрождение сталинского культа сегодняшней власти в лице Путина Медведева. Очевидно, пункт мемориал забыл включить, Наталья. Так вот, собственно, такие мнения к нам пришли.
Но главное, проговорились. Они проговорили задумку организатора. Вот зрители, они простодушные, так сказать, да?
Слушайте, что вы обижаете наших слушателей?
Это очень хорошо, я сам простодушный, понимаете?
Это заметно.
Как раз на
да.
направлено. Подобные суждения не высказывались, а высказывались исключительно правовые мнения.
Понимаете?
Правовые вот для чего программа-то?
Вот
для того, чтобы правовую оценку дать прошлому.
Знаете, вот, кстати, ну вот как раз зациклен на правовую оценку, я тоже...
Вот Леонид Сергеевич, нет, сейчас возрази,
о современных
просил,
проблемах
просил.
Говорить. И они тоже говорят, на самом деле они имеют в виду нанести удар по
Леонид
Путину.
Васильев просил время для возражения.
Совершенно верно. Я с большим удовлетворением выслушал то, что сказал и коллега Марков, который оказался тоже, так же, как и я, профессором, и это, в общем-то, получается у нас почти академическая дискуссия. Я только иначе смотрю на то, если выражаться в духе вопросов наших слушателей, кто или что погубило Россию. Это было лейтмотивом наших выслушанных вопросов. И я на этот счет имею свое очень, на мой взгляд, обоснованное мнение. Я считаю, что Россию погубил именно советский большевизм, именно марксистский коммунизм, именно тоталитаризм в его переинтерпретированной Лениным форме для вот этой вот мировой деревни.
Единая Россия дело? Тоже против коммунистов.
В чем дело? Я согласен, может быть, мы здесь и сойдемся. Но я спрашиваю, я попытаюсь объяснить, как он погубил ее. Дело в нескольких моментах. Во-первых, были изгнаны из России около 2 миллионов, если я не ошибаюсь, людей, которые представляли собой элиту старой для России. Согласимся, что для отсталой России предреволюционных лет 2 миллиона грамотных и образованных людей – это достаточно большая доля, чтобы вся остальная Россия это почувствовала. Дальше. Место изгнанной элиты заняла новая. Эта новая была недостаточно образованная, хотя мы знаем, что среди членов руководства партии, получившей власть, люди были достаточно образованные, но они были фанатики. И надо сказать, что это не ругательство. Это определение их направления действия. Они верили в то, что они делают, и они хотели заставить силы всех остальных поверить и пойти за ними. А кто не пойдет по принципу, кто не с нами, тот против нас.
Знаете, коллега, я бы, знаете, чуть-чуть с вами просвел. Согласился с тем, что вы были фанатики, действительно, лидеры большевистской партии. Но, мне кажется, признак фанатизма не просто верить в то, что делаешь, а в том, что не сомневаться в том, что
делать
ты делаешь.
Делать то, что
верить. Отвергать что любые сомнения, что отвергать словно, любую критику и подавлять любую критику.
И подавлять.
Считать критика не... не а, тем,
кто не с нами, тот против нас.
Его это просто убивать, критики. Задача критиков нужно убить.
И что получилось в результате? В результате получилось, не считая этих миллионов, которые очень не любят считать сторонники Сталина, сколько их легло в гражданской войне, сколько их легло в крестьянских восстаниях, сколько их легло в годы Голодомора, коллективизации, сколько их легло в 30-е годы, сколько их легло в годы войны. Так вот, не считая всех этих жертв, хотя их много, я считаю, что для себя считаю, что это десятки миллионов жертв, но тем не менее, главное, что погубило Россию, не депопуляция, которая действительно сыграла тоже решающую роль, россиян стало меньше. Главное – это то, что Россия потеряла социополитический иммунитет. Вот эта потеря социополитического иммунитета превратила россиян вот в ту самую пеструю кашу, которая была не в состоянии противостоять, она была измордована, и на несчастье россиян, реально исполнявшим функцию предводителя большевиков, оказался вождь, у которого была и колоссальная сила, и предельный цинизм, и многие другие качества, не столько вождя, сколько палача, которые, в общем-то, сделали то дело, страшное дело, в результате которого Россия оказалась на грани войны, тогда как вождь вел переговоры с фюрером и очень ему благоволил, и кормил его, и снабжал его, и ждал только подходящего момента, чтобы стукнуть его из-под тишка, но фюрер переиграл вождя. И вот, этим кончилось.
Вот, кстати говоря...
Я не согласился. Вот, Сталин победил Гитлера,
слушайте,
а не Гитлер.
Слушайте, народ победил Гитлера.
Тогда, в начале войны.
Народ победил Гитлера. А уж насчет того, что Сталин там победил,
Сергей,
знаете,
ну,
это вы... Тут даже интересуется, не неосталинист ли вы?
Нет.
В чем-то, конечно, неосталинист.
В ваших рассуждениях есть явный логизм. Вы не против увековечения памяти жертв репрессий. Это благородное действительно дело.
Абсолютно правильно.
Но почему тогда против рассказа о сталинских преступлениях? Как можно, с одной стороны, увековечить? Ну, а в школьных учебниках? Вот вы говорите, зачем школьные учебники?
Вы поймите,
как вы будете говорить про эффективного менеджера? Будете говорить про эффективного менеджера? Вот увековечиванием поставили таблички, поставили памятные знаки, а в учебниках у нас все та же самая ерунда про то, что с одной стороны, знаете, как с другой стороны,
лучше
нужна четкая и ясная юридическая оценка.
Еще вопросы, да.
Вы знаете, чтобы здесь не было, я... Абсолютно согласен с тем, что в учебниках должно быть написано обязательно по преступлению сталинизма.
Конечно.
Это должны быть и лагеря какие-то должны быть.
Все.
В качестве музеев сохранены, да. И школьников туда должны водить, без сомнения. Это часть нашей великой, но и трагической истории.
Внесите инициативу в Думе, чтобы денег выделили на это.
Я секундочку.
Вы поддержите это?
Я просто, вот знаете, полагаю, что мы должны... говорить, когда об этом времени, мы должны обязательно говорить об этих преступлениях-то, но мы должны подчеркивать и хорошее тоже, что было. Не от Сталина. Не от Сталина-то было хорошее, но это хорошее было, так сказать, индустриализация, там...
Вы начали, индустриализация.
Сколько жертв?
Ну, это было, вот это...
Индустриализация ценой миллионов жертв,
условно,
вы скажете, это хорошо.
Секундочку, условно говоря...
Вы же сказали.
Условно говоря, сталинизм, вот как диктатура, все это плохо, да, но... Я хочу, чтобы мы свою историю показывали, как, так сказать, не мазали полностью черной краской. Мы чтобы никоим образом, здесь вот я вижу в этих документах тоже какую попытку сравнить, так сказать, сталинизм с фашизмом.
А что, нельзя
это
сравнивать?
Это не так.
Что нельзя сравнивать?
Ученые, да. Школьники, нет.
Как нет?
Я скажу так.
А почему нет?
А вот
нет-то?
Так нет.
А почему нет?
Потому что это дает нашим противникам возможность шельмования России.
Каким противникам?
Это создает... Вот вы же,
ну, опять
вот
у вас враги кругом.
Коллеги, а почему у меня же они есть? Потому что я с ними сталкиваюсь. Вы сталкиваетесь? Нет. А вот эстонские, так сказать... способники нацизма, они внесли меня в черный список невъездных в шенгенскую зону.
То есть вы жертвы
репрессии. Германии уже демократической. Сергей. Меня арестовали полицейские.
Сергей, простите.
Почему я должен? Я знаю, что если будет так, они, вы знаете, еще эти эстонские способники нацизма еще...
Это вы правительство так называете? Их,
несколько тысяч. Ну да, любители нацизма, без сомнения. Да? Этот премьер-министр, это ужас, конечно. Да? Он несколько тысяч наших молодых ребят внес в этот список, и они уже много лет не могут поехать
это
ни в какую страну шенгенскую.
Ну пусть они едут куда-то.
Может быть, они что-то сделали?
А я вот думаю,
что
если перегнуть с этой программой, то мы тем самым не несколько тысяч, а несколько миллионов они наших несут. Так что те не смогли.
А
я считаю, что лучший путь европейского развития России
–
это открыть.
Сергей, а ваша фракция вносит предложение создать фонд Кононова, наградить его орденом, человека, который убил
девятерых женщин.
Беременная женщина на девятом месяце. Это нормально?
Вот оно.
Это и есть ваше
понимание права. Вы не должны отличать военное преступление.
Да, без следствия.
Вот наш реальный спор и опять возник. То, что касается увековечения жертвоприношения, мы с вами полностью согласны.
Да.
То, что касается учебника, что там должно быть написано
про эти преступления.
Мы это полностью с вами согласны.
А в чем не согласны?
Но славить советского партизана, убивавшего беременных женщин, это можно, да?
Боевых соратников Кононова, которые пришли в эту деревню.
Давайте вернемся к программе,
Вы что же, вот это убийство оправдываете? Убийство беременной женщины? Да если бы сейчас беременная женщина...
Я оправдываю действия наших партизан против пособников нацизма, которые сдавали этих наших партизан гитлеровской оккупационной армии.
Немцы творили подобные зверства. Мы за это их осуждаем. Убийство женщин, беременных женщин. Это было все под немецкой оккупацией. И вдруг появляется, опять же, в немецкой форме и чинит самосуд. Кононов совершает такие же зверства. А мы его оправдываем.
Нет, это не мы, это Сергей
Александрович.
Его оправдывает Сергей Александрович Марков.
Наш советский партизан Кононов, который боролся против гитлерского оккупационного режима.
Сергей, я вам специальную передачу устрою про Сергея Кононова.
Оказывается, там был суд партизанский.
Не было там никакого суда.
Был суд.
Вас обманывают.
Да не обманывают, это вас обманывают.
Были
партизанские трибуналы. Ну как, они были в партизанских отрядах.
Там юристы сидели, да? Сергей Александрович, я вас очень прошу.
И они вынесли заочный приговор.
Я вас очень прошу.
Вынесли, вот, да? Вот из-за чего. Вот видите, так. Вот мы с вами нащупали.
Господин Марков, я очень вас прошу.
Чтобы травили, шельмовали наших партизан.
Послушайте, ну где же в программе вы это нашли?
А вот авторы, защитники программы.
Вы к кривой реформам. Как, вы их одобряете или не одобряете?
Какие
реформы? Горбачева, которые начались после... конца Советского Союза или перед концом Советского Союза.
Реформа Горбачева, да. Я, может, скажу непопулярная кому-то вещь, да, но я считаю, Горбачев принес свободу в нашей стране, за что ему огромное спасибо. Он не справился, не удержал руль, да, и за это... Конечно, его наш народ не любит, но я полагаю, что Горбачев принес свободу, поэтому я поддерживаю его реформы, и рынок принес нашу страну, а Ельцин принес уже не свободу, а за свободу, то есть хаос и анархию, развал, распад.
Кто-то вы тогда служили в центре Карнеги американском.
Именно Ельцин несет важнейшую ответственность за распад Союза.
Значит, вы не считаете, что
Карнеги
Ельцин...
Я работал с 94-го
и
года.
И Гайдар сделали тоже... немало для реформирования. Вы этого не считаете?
Я считаю, что реформы 90-х годов шли в самом плохом варианте, наверное, который только можно придумать. Как известно, если сравнить наши реформы с другими реформами, они были там везде почти все лучше. В Польше лучше, в Чехии лучше, в Словакии лучше, так сказать, в Венгрии лучше, в Болгарии лучше, в Румынии лучше, в Китае лучше, во Вьетнаме лучше, в Индии лучше, в Бразилии лучше, почти везде. Да потому что, мне кажется, победила тогда тоталитарная большевистская идеология людей, называвшихся либералами.
Хорошо, можно ответить?
Победило не это. Победило то обстоятельство, что, к сожалению, многие в нашем народе не были готовы воспринять эти реформы как живительные для организма страны в целом, как решающий способ избавиться от того тяжелого состояния,
да в котором
Советский Союз был. Народ проголосовал,
народ был готов к реформам,
в течение нескольких месяцев
страны.
Он перестал голосовать. И стал поддерживать парламент, вы это знаете, потому что он вкусил от реформ не только удовольствие увидеть на полках магазинов все, что можно купить, но еще то обстоятельство, что эти деньги нужно заработать. Вот к этому наш несчастный народ готов не был, и его силой нельзя было заставить пересмотреть вот то, что я называю сервильностью, пересмотреть сервильность свою, обусловленную историей и вызывавшую его почтение к власти, которая его должна обиходить. Власть не могла его обиходить,
категорически против этого. Наш народ совершенно не более сервилен, чем сервильны другие. Кстати, я думаю, вам хорошо известно исследование Теодора Адорна, которое он проводил, это, знаете, известный философ Франкфуртской школы социологии, да, который проводил исследование сознания в калифорнийских университетах. И он там, в калифорнийских университетах, нашел, что более 50% населения обладает тоталитарным сознанием.
Совершенно верно, но есть разница между почтением к начальству, к боссу, и привычкой, как выражаются некоторые наши социологи, лизать нехорошие места у политического вождя. Вот эта привычка, к сожалению,
привычкой пользуется партия «Единая Россия».
Лизать сапоги сталинского комиссара или лизать начищенные ботинки миллиардера. Это все равно.
Никто не лижет ботинки, и миллиардер в этом не нуждается, потому что он не на этом живет. Он не на власти живет, он на деньгах живет. И у власти, у денег тоже есть власть, но есть разница между властью с деньгами и властью абсолютной. Очень большая разница, посмотрите на то, что вытворяется сегодня в нашей стране. Есть разница между властью большой и властью денег.
Людям какая разница, от чего они умирают?
Люди
ворует нефть и газ, убирают их за счет этого.
Подождите, а при каком президенте и премьере это все происходит? Не вашем ли лидере?
Подождите,
как раз здесь 10 лет ваша партия у власти. Я хочу понять, в чем ваши сомнения? Вы мне не ответили на вопрос, готова ли ваша партия поддержать деньгами, например, законодательными инициативами те предложения, которые, в общем, уже одобрены президентом Медведевым. Или вы будете туда-сюда ходить и говорить, с одной стороны, с другой стороны, на памятник дадим, а вот юридическую оценку сталинизму и тоталитаризму давать не будем.
На футбол дадим, на Олимпиаду дадим, на дворцы дадим.
Мы дали уже, наша партия, лидер партии Владимир Путин осудили сталинизм.
Где? Ну, напомните хоть одно место.
Я тоже что-то не помню.
Сталинизм осудил Медведев, а не Путин.
Вот вы сказали, да? Вот кто сказал, что Сталин не осужден? Спорим немедленно. Ну, что-нибудь серьезное, чтобы здесь не было, так сказать, желания такое у людей, так сказать, увильнуть. Ну, серьезное, да? Дайте там, типа, на 20 тысяч рублей. Поспорим, да, с вами о том, что Сталин осуждал... Сталинизм.
Кто? Путин.
Давайте, кто конкретно?
Путин осуждал.
Кто из вас конкретно, что Путин осуждал сталинизм?
Я спросил.
Кто конкретно готов? Кто готов поспорить со мной?
Да мы с вами спорить не будем.
Прямо прямо
люди бедные.
Мы поспорим.
Люди бедные.
Сейчас. Боитесь, потому что знаете, что я прав.
Нет, простите.
Боитесь, потому что знаете, что вы не правы.
Денег жалко.
Вы не ошибаетесь.
Я вам на это скажу, что Путин много чего говорил, и он очень часто говорил одно здесь, другое там.
Он не Библия, понимаете?
Но есть условия, которые заставляли его.
Путин никогда не хвалил Сталина, зато неоднократно осуждал сталинизм.
Сергей, я вам напомню слова Путина в таком случае. Я не депутат, у меня на кармане, что называется, 20 тысяч нет, а то поспорил бы действительно. Но я вам скажу, что Путин сказал. Когда его спросили о Сталине, он высказался следующим образом. Сложный, неоднозначный ответ. Почему? Потому что похвалишь, одни обидятся, поругаешь, другие обидятся. И своего отношения он не высказал. А когда его в другой раз спросили, это было, я могу сказать, я цитирую вам газету, а когда в другой раз спросили, он сказал, ну что, а как вот, мол, англичане относятся к Кромвелю? и ушел опять, на самом деле, от ответа, от прямого и четкого ответа. Сталин совершал преступление против собственного народа или нет? Вот этот ясный и внятный ответ должна дать юридическая оценка.
Да. Путин президент Медведев говорил более ясно.
Сталинские репрессии.
Медведев яснее говорил,
Путин безусловно. Неоднократно осуждал сталинские репрессии.
У вас цитаты в запасе
другое
нет.
Дело, другое дело.
Об этом не стоит спорить.
Другое дело, что Путин абсолютно дело, прав. Как относятся действительно британцы к Кромвелю? Да? Он для них противоречивый национальный герой,
Кромвель
хотя тоже ответственен за массовые репрессии.
Не было сигарет «Друг». При Кромвеле была другая совершенно правовая ситуация. Что вы...
Послушайте, но Сталин
Леонид
Васильевич помнит товарища Сталина, а вы не помните.
К счастью, действительно, вообще там не было сигарет, да?
У вас это есть представление, почему сегодня народ в дни 80-летия, я смотрел интернет, на 90% в дни 80-летия Горбачева наполнен ярости и злости по адресу Горбачева,
есть,
а
конечно.
Вот что касается вождя,
всех времен и народов.
Всех времен. Он совсем наоборот относится. Послушайте, ваше мнение.
Не презирайте народ.
Так?
Поймите, что народ...
Я народ.
Он, не понимаете, почему? Народ, вот, вам же известно, да, что-то сказать, как отдельно мыслящий человек рационально мыслит. А большие массы, они скорее эмоционально мыслят.
Вот этим ваша вот, партия и пользуется.
Народ, он чувствует колоссальную боль, он чувствует главную проблему – разрушение государства.
Совершенно верно, а поэтому Путин этим пользуется,
поэтому он выходит.
И очень хорошо.
Путин не пользуется, Путин отрабатывает вот эту боль у людей. Он пытается
усугублять
государство. Люди поэтому сейчас...
Чтобы еще различные средства массовой информации, он усугубляет.
Коллега, вы же согласны с тем, что каждое, так сказать, поколение переосмысливает историю по-своему? В соответствии с теми невзгодами, годами, которые выпали на его долю, соответственно, с теми вызовами, с которыми сталкивается народ. Если, так сказать, во времена Горбачева наш народ столкнулся, прежде всего, с таким вызовом, как чрезмерная диктатура над этими образованными, умными людьми, народ сказал, мы выбираем противников сильного государства в нашей истории как позитивных героев и сторонников сильного государства, таких как Сталин, как негативный герой. А сейчас наш народ сказался с противоположной проблемой.
Совершенно верно, он не выдержал испытания реформой.
А сверхслабость государства.
Да какая
поэтому
же
народ переосмысливает историю
слабость?
И выбирает из этого перечень исторических фигур, в качестве позитивных тех, кто был за сильный государство,
в качестве негативных,
так и Горбачев.
Неполноценности.
Комплекс неполноценности.
Именно
а живое
это.
Восприятие народом реальности.
Это
народ понимает главный
вызов,
перед которым стала страна. А вы, коллеги, нет.
Сергей, а можно вас спросить? А
он не видит, что главная проблема слабость государства.
Сергей.
А вы не хотите видеть.
Сергей, вы всех перекричали.
Сергей, вопрос, а можно вас спросить, а вот реакция на Химкинский лес, марш несогласных 31-го, это сила или слабость государства?
Как сказал Владимир Конечно. Владимирович Путин, а товарищ.
Это вот сила или слабость?
В любом
вот,
случае.
Нетерпение
или
никаких тоталитаризм.
Вы знаете, неспособность государства добиться, чтобы законы выполнялись, вот важнейшая слабость государства. Неспособность государства поставить на место воров и жуликов, которые расхищают страну.
А мне кажется, это задача общества, а не государства.
Про общественные
вот
протесты.
Слабость государства.
Нет, я согласен. А общественный протест мы умеем давить.
В общественных
Правильно.
Протестах проявляется не сила, и не слабость государства, а рефлективное желание государства не дать себя добить окончательно.
То есть жулик ловить не будет, а не согласен. Ему по башке даст. Так получается.
Вот оно, наследие сталинизма.
Это и есть то, что нам нужно преодолевать.
Вы ведь знаете,
уважаемый Сергей.
Ведь вы знаете,
да.
Те люди, которые пытаются бороться, так сказать, за 31-ю статью Конституции, как Людмила Алексеева, то есть которые за свободу слова, собраний поступают,
казалось бы.
Они имеют спокойно возможность собираться.
Не всегда.
А те люди, как Лимонов, которым главное, которые, как вы знаете, любитель Сталина и нацистской большевистской партии, да, которые выступают с идеей о том, что главное, мы должны захватить улицу. Это, кстати, главный лозунг фашистов всех времен и народов, да. Главное, мы должны захватить улицу. Вот эти люди, которые говорят, главное, мы должны сломать волю власти. Мы должны доказать им о том, что мы можем нарушать закон. Против этих людей власть применяет силу.
Ну, в общем, вы готовы следовать.
Смотрите, власть
может применять силу. Давайте мы все-таки слушателям дадим хотя бы один вопрос. Так, Сергей, вот Виктор из города Королёв, пожалуйста.
Я так что-то ждал и чувствовал, что мнение аудитории и общественности...
Короче, вопрос задавайте.
Не очень интересует разработчиков этой программы. Я вот что хотел сказать. Вот что касается учебников, научно-методических пособий, там, значит, мемуарной литературы, научной, но тут не вызывает сомнений. Что касается установки памятников, значит, там на уровне районного центра, ну, на основе конкурсной, конечно, тут только чтобы не было, так сказать, между собойчиков, что свои только люди будут все это делать и распиливать бюджетные деньги. Это я тоже согласен. Но вот вопрос о том, чтобы вот, когда ставят на одну доску там Сталина, Гитлера, СССР и фашистскую Германию, там нацистов и коммунистов, мне кажется, что вот люди, которые это делают, вот в приличном обществе таким людям нельзя подавать руки, потому что это чистая помойка.
Ну, там, слушайте, а так ведь не написано там. Ну, давайте Петрова, как человека из мемуара. Пожалуйста, Никит.
Ну, во-первых,
внушили.
Во-первых, начнем с того, что действительно многое, что называется, внушено. Потому что вот даже этот вопрос, очень коротко скажу о памятниках. Программа, которая шла на НТВ, где Минаев заявил, что он из своего кармана это финансировать не собирается, просто расписался на самом деле в душевной черствости. Ведь программа, которую финансирует государство, установка памятников воинам, погибшим в годы войны, и людям, погибшим в годы войны Великой Отечественной, не вызывает у него сомнений. А здесь он вдруг засомневался. Почему он решил, что там не своруют, а здесь своруют?
Я из своего кармана готов, и конечно, вот, дать пожертвовать деньги.
Вы лучше из бюджета дайте, вы проголосовать в Думе можете.
Не о вас. А вот то, что касается на одну доску, вы понимаете, какая вещь? Ведь в программе есть главное – открыть архивы, сделать гласным все то, что было. И люди сами сделают выводы. В программе никто никого ни на какую доску не ставит. Программа как раз побуждает людей знать это. Знать досконально то, чего сегодня нет, и сегодня мы встречаемся с десятком спекуляций на эту тему, и вот именно как раз таких, я бы сказал, ну, идеологических спекуляций, когда пытаются приписать оппоненту то, чего они, собственно говоря, не делали. Понимаете? А это уже есть вот некоторое промывание мозгов, которое идет с самого начала.
Не согласился с вами, коллега. Вот что касается открытия архивов, это, конечно, без сомнения. Мы вот в рамках комиссии по борьбе с фальсификацией истории постоянно ставим вопрос об открытии архивов.
Так вы ставите, но опять не делаете.
Один указ и все. Секундочку, а вот что вот... Вы же уже поставили на одну доску, так сказать, наших партизан и
гитлеровских оккупантов. Подождите, давайте не про партизан, давайте про программу. Да про программу. Откройте архивы.
Про это говорит.
Ну, откройте хотя бы архивы.
Он чувствует, а я говорю. Архивы, конечно,
надо открывать. Где законодательная инициатива? Где ваша законодательная инициатива? Дайте денег репрессированным.
Мы в рамках комиссии.
Дайте денег репрессированным. Нет, пожалуйста. Где ваша законодательная инициатива?
Прорабатываем идею.
Сергей Александрович, я не слышу ответа. Где законодательные инициативы правящей партии? Вы саботируете программу, которую президент предложил?
Эту программу предложил не президент.
Ваша фракция саботажа. Почему? Президент одобрил.
Мы... Не фракция саботажа, а фракция продвижения идеи президента, вот скажите, и премьера. Вот,
кроме где-то увиденного вами там якобы очернительства, что еще вас не устраивает в программе?
Да нечего сказать.
Ну, вы сказали, что там вот нельзя на одну доску, или вот, скажем, надо
коротко
и светлые
говорю.
Стороны видеть.
А у вас одна фраза.
Программу пытаются использовать для травли Путина, раз.
Где вы видите антипутинский запал?
Программу пытаются использовать для того, чтобы поставить на одну доску сталинские и гитлеровские режимы.
Этого нет в программе.
На этом мы ставим точку, потому что, к сожалению, время кончилось. Сергей Марков, Леонид Васильев, Никита Петров не доспорили в программе время гостей, которую вел Михаил Соколов. Всего вам доброго.